Еще есть время милости. Есть искупление. На нашем месте пострадал Иисус на Голгофе. Тебе, Божий Агнец, да будет принесена честь. Твоя жертва была принесена. Ты избавил нас от нашей вины и от нашего греха. Мы народ из священников. Мы цари в Твоем царстве. И нету другого имени на земле, подобному Твоему. Престол милости окроплен кровью. И Бог не вспоминает наши грехи. Народ Нового Завета через Его кровь объединен. Тебе, Агнец, да будет принесена честь. Твоя жертва была принесена. Ты искупил нас, освободил нас от наших грехов и нашей вины. Мы народ из священников и царей. И нету на земле подобного имени Твоему. И если ты приходишь заблудшим и беспомощным, то для тебя есть спасение. То, что не может тебе предложить мир, это ты найдешь на Голгофе. Тебе, Божий Агнец, да будет принесена честь. Твоя жертва была принесена. Ты освободил нас от нашей вины и нашего греха. Мы народ из священников и царей. И нету подобного имени Твоему. Тебе, Божий Агнец, да будет принесена честь. Ты освободил нас от нашего греха и вины. Мы народ из священников и царей в Твоем царстве. И нету подобного имени на этой земле Твоему. Есть источник на Сионе для жаждущих душ. Он бьет живой водой и дарует блаженство. Источник такой чистый, там есть вода. Он освобождает от греха. Когда исчезают от тебя силы и мир, и ты такой обремененный, то приходи побыстрее к этому источнику. Этот источник такой чистый, и там есть вода. Торопись туда. Он освобождает от греха и дает покой усталым сердцам. Как часто ты был с болью в своем сердце? Там есть источник. Там вода такая чистая. Торопись туда. Приходите, все грешники, и пейте из этого вечного источника. Источник, он такой чистый, там есть вода. Торопись туда. Он освобождает от греха и дает усталым сердцем покой. Источник, он такой чистый, там есть вода. И он освобождает от греха и дает покой усталым сердцем. Доброе утро, возлюбленные. Пусть Господь нас благословит, и тоже сегодня утром, по богатству Своей милости, давайте сначала встанем и принесем это время перед Господом. Небесный Отец, Тебе да будет принесена честь и хвала, что Ты нам сегодня утром даешь возможность, чтобы мы могли собраться здесь не так то, что мы хотим друг друга увидеть, а то, что мы хотим пережить Тебя, то, что Ты тот же самый. Посети нас не только через Твое Слово, но подтверди Твое Слово. Так как когда мы просим о Твоей воле, мы благодарим Тебя за Твою милость, и мы просим Тебя особенным образом благослови всех переводчиков. Вклади Ты Твои слова в их уста, чтобы все служило для прославления Твоего имени. У Тебя есть сила, не у нас, но у Тебя есть сила, чтобы все можно было сделать то, на что мы взираем, на обетование, которое Ты нам даровал. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Да, и сегодня утром мы не хотим также допустить, поприветствовать всех посетителей. Я здесь записал некоторые имена на листок. Мы только здесь имеем имена, которые мы записали. Брат Эммануил, мы приветствуем тебя. Брат Валентин, брат Джозеф из Конго, наш брат Эрвей, брат наш Манасе из Франции, из Лиона, наш брат Форестери из Италии, И также наш брат Курт, мы вас всех сердечным образом приветствуем из Гваделупы и также из многих других соседних городов, также здесь находятся братья и сестры, будь это с Востока, будь это с Чехии, будь это Словакии, будь это из Италии, будь из Франции, Бельгия. Господь видит всех, что есть желание к общению, и Он вознаградит вас, то, что вы проложили такой путь. И многие из нас, может быть, не сделали такие вещи, не сделали такие переживания, не прокладывали такой дальний путь, чтобы приезжать на собрание. Но когда есть желание, чтобы иметь общение с детьми Божьими, то я думаю, что это просто желание каждого дитя Божьего, когда мы рождены заново. И мне еще один брат дал свидетельство, когда он сделал переживание с Господом, он сказал: «Я хочу иметь общение с братьями и сестрами, хочу молиться с ними». И тогда мы вспоминаем о том слове, где написано, где двое или трое собраны, там и Он посреди нас. И мы сегодня здесь намного больше, чем двое или трое. Давайте жить. После того, как хор уже спел прекрасные песни, давайте продолжим дальше с песнями. Давайте споем из этих тетрадок, из 33-ю песню, когда мы ходим с Господом. 33-я песня. Из песенника Возрождения, 209-й номер от переводчика.
В свете слова идем, что за славу Он даст нам найти, повинуясь во всем, все пребудем мы в нем, кто послушно с Ним хочет идти. Слушай и верь. Нет другого пути обрести вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. Если тень не спадает или туча взойдет, Он с улыбкой заставит пройти. Не прибудет ни страх, ни слеза на очах, нужно лишь в послушанье идти. Слушайся, верь, нет другого пути обрести мою жизнь лишь в Иисусе Христе. Если бремя несем или страдаем в борьбе, воздаяние не медлит прийти. Коль утраты нам жаль, встретим горесть, печаль, благодать мы в них можем найти. Слушайся, верь, нет другого пути обрести вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, кто спешит верным быть и послушным идти. Слушайся, верь, нет другого пути обрести вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. И в общении с Христом к Нему в ноги пойдем, или в союзе с Ним будем идти. Куда скажет пойдем, что прикажет несем, не страшись, но послушно иди. Слушайся, верь, нет другого пути, обрести вечную жизнь лишь в Иисусе Христе.
Следовать и доверять. Это приведет к победе и к видению. Хочешь иметь мир для своей души? Тогда ты должен следовать и доверять. Аминь. Да, да будет это нашей частью, когда мы ходим в Господе. Когда мы ходим, значит, мы двигаемся, значит, мы ходим по следам Господа. Он сам пошел перед нами. Он проложил для нас путь, чтобы мы могли идти по этому пути. Божье Слово есть наша звезда. Нам засветилось в это время Слово, и мы можем ориентироваться по этому Слову, по этому открытому Слову. О, как тогда исчезает всякая тьма! Да, Он ведь управляет каждым шагом. Он управляет каждым шагом. Когда Божье Слово — наша звезда, тогда Он может каждый шаг вести, и тогда мы можем доверять. И это следование за Ним — это не просто слушать, но нужно исполнять в доверии то, что Бог подтвердит Свое Слово. И этого мы ожидаем, братья и сестры. Мы во все годы много что слышали, мы получили поучение, но этого еще недостаточно, чтобы получить только учение, ведь в одном пророке написано, то, что народ погибает из-за недостатка. Поучение всегда там есть. Но это поучение, которое мы получаем, оно должно прийти к познанию, чтобы мы ходили путем Господа. И потом, как в конце здесь говорится во втором куплете, когда мы доверяем и слушаемся во всякое время, пусть Господь это положит на наше сердце, чтобы мы побуждали это, чтобы мы не только слышали о прекрасном поучении, но чтобы Господь нас через Своего Святого Духа мог даровать познание, чтобы мы могли действительно с Ним ходить, чтобы мы могли делать то, что Он нам говорит в Своем Слове. Не по собственному побуждению, но как мы пели, Он ведет наши шаги, когда Божье Слово стало звездой. Давайте споем вторую песню, 17-ю. А потом я попрошу нашего брата Даниила, чтобы он прочитал нам слово. «У креста хочу стоять» из песенника Возрождения 427-я от переводчика.
«У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать. Мир течет рекою, у креста честь моя и слава. Там спасенье полнота, на блаженство право. У креста меня нашли благодать и сила, и звезда святой любви путь мой озарила. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право. У креста открылся мне кроткий Агнец Божий. Он привлек меня к себе, стать его дороже. У креста честь моя и слава, там спасенье полнота, на блаженство право. У креста я буду ждать с верой и надеждой, пока Бог велит принять царство безмятежных. У креста честь моя и слава, там спасенья полнота, на блаженство право.
Ко кресту, ко кресту. Туда простирается все мое желание. Покаместь я с торжеством не буду стоять перед Божьим престолом. Пусть Бог нас всех благословит. Я надеюсь, что мы не уснули. Ко кресту, ко кресту. Это есть мое желание, моего сердца. Каждый день заново, ко кресту. Я всех приветствую в драгоценном имени Иисуса Христа. Мы слышали замечательные слова вчера вечером. Я не знаю, что мне даже сказать. Мы читали в Луки во второй главе благоволение Господа, которое находится на нас через Иисуса Христа. И мы хотим ходить с Ним, хотим за Ним следовать и доверять Ему, покамесь мы не узрим Его лицо. Пусть Господь это нам дарует. И чтобы мы не только получили поучение, но чтобы мы действительно через поучение пришли к познанию, чтобы все то, что мы слышим, чтобы это стало видимым, чтобы любовь была видима, общение было видимо. И как брат Кристоф вчера сказал, они просто впали в мое сердце. Бог да благословит всех нас. Пусть же это познание станет действительно реальностью. Я не знаю, что мне сказать. И по-немецки я не так хорошо говорю. Я бы по-французски бы это сделал лучше. Но пусть Господь благословит. Филиппийцам, 2 глава. Я бы прочитал здесь с первого стиха. Филиппийцам, 2 глава, с самого начала. Итак, если есть ныне сказанное во Христе увещевание, если есть полная любви, поддержка или ободрение, если есть общение Духа, если есть сердечное сочувствие и сострадание, то сделайте мою радость совершенной, имея одно мышление, сохраняя ту же любовь и единодушно стремясь к той же самой цели. И третий стих. «И ничего не делайте по всезнайству или по тщеславию, но в смирении считайте один другого выше себя. И каждый, не имея в глазах своей собственной пользы, но каждый и пользу другого». Такой образ мысли доживет во всех вас, как он был и во Христе Иисусе. Аминь. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих.
Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht.
А вы, напротив, род избранный, царское священство, общество святого народа, народ избранный в собственность, и должны возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в чудный свет свой. Разве это не прекрасно? Что же мы к этому могли сделать? Ничего. Почему мы тогда не можем посмотреть на брата или сестру так, как Господь посмотрел на нас? Ведь Господь это сделал. И 10 стих. «Вас, которые были прежде не народ, а теперь народ Божий». «А теперь народ Божий». «Некогда без Божьего милосердия, а теперь богатые Божьим милосердием». Аминь. 11 стих. «Возлюбленные, я увещеваю вас, воздерживайтесь, как чужие и пришельцы, от плотских похотей, восстающих в борьбе против души». Господь просто прекрасен. И к Ефесянам 4:30 написано: «Не огорчайте Святого Духа». Пусть Господь нам это дарует, чтобы мы ходили в мире, доверяли Ему, пока мы не узрим Его лицо. Это моя молитва сегодня утром. Пусть Господь, то Слово, которое Он нам дарует, пусть она глубоко закоренится в нашей душе и действительно произведет плод к вечной жизни, чтобы мы не просто приходили сюда и уходили, но чтобы мы были изменены, чтобы эта любовь могла открыться, чтобы эта жизнь могла открыться. Пусть Господь дарует это нам. Давайте встанем и помолимся. Возлюбленный Господь, сегодня утром мы собраны здесь перед Тобой. Вчера мы читали из 50-го псалма «Собери мне мой народ». Мы Твой народ. Мы, которые не были Твоим народом, сегодня мы Твой народ через Иисуса Христа. И это дело, которое Ты совершил для нас на Голгофе, мы ничего к этому принесли. Но Твоя милость нас искала и нашла. И также написано в Римлянах 8 главе, «Кого Ты призвал, тех Ты избрал, их Ты и оправдал, им Ты и даровал славу небесную». Мы верим в Твои слова, и мы верим в то, что Ты завершишь Твое дело со всеми нами. Очисти наши сердца, наше помышление, все, что в нас находится. Господь,
даруй нам эту веру, даруй нам это послушание, чтобы мы ходили с Тобой, и чтобы мы приводили к жизни, в действие то, что Ты нам говоришь. Мы хотим и быть живой общиной. Мы не хотим просто иметь букву, мы хотим иметь Духа и хотим иметь Твое Слово. Да будешь Ты прославлен. Благослови Твое Слово по всему миру, где все готовы принять то, что Дух говорит общинам. Мы благодарим Тебя за это время, за Твою милость, любовь во имя Иисуса Христа. Аминь. Хвала и благодарность будет принесена Господу за славные песни, которые мы вместе пели от сердца, в надежде, что если оно еще не так, как об этом говорит содержание, что пусть оно станет так. Ведь всегда ведь нужно быть искренним, особенно перед Богом. Конечно же, иногда оно не так, как мы рассматриваем это в слове, или как мы поем это в песнях. Но так оно и хорошо, когда мы еще можем заметить, и все равно жить, можем держаться крепко за веру, и можем сказать: «Господь, так Ты это обетовал, и так оно будет». Мы каждый раз благодарны, как мы об этом уже говорили, и одновременно рады, когда мы можем прийти под звучание Слова Божьего. Ведь для верующего человека нету ничего лучшего и замечательного, чем только как находиться в Доме Божьем, и чтобы можно было распознать милость Божью и услышать Его Слово, и чтобы быть заново благословленным. Подумайте ведь только о том, сколько раз нас Бог уже благословлял. Подумайте об этом. В течение стольких многих лет, как часто Бог нас уже благословлял, как часто Он уже говорил к нам, как часто Он делал нам Свое Слово великим, и нам открывал Свои тайны, и наши сердца горели, когда все это происходило. И один автор песни поет: «Посчитай хорошее, что Бог тебе сделал». И как там дальше продолжается? «Да повстречается это тебе на твоем пути». И потом в конце говорится: «И ты тогда распознаешь, какой ты богатый». И я думаю, что это была моя сестра Херта, которая позаботилась о том, чтобы я получил текст этой песни, которую мы упоминали, наверное, в среду вечером. И здесь говорится: «Время очень коротко, о человек, будь мудр и используй каждый момент. Только один раз ты делаешь это путешествие. Пушить. После тебя останется добрый след. Посмотри, как глупец теряет время в шутках, смехе, играх и отдыхах. Мудрый жить действует и выигрывает. Он проводит время, чтобы делать хорошее. Ни один час ты не можешь удержать. Прежде чем ты посмотришь, то он уже куда-то улетел. Мудрость учит тому, чтобы соблюдать верность. Верность принесет с собой награду. Ах, Спаситель, научи меня, чтобы я все мои годы мог посвятить на Твое служение, и чтобы с сегодняшнего дня и до могилы сеял семена для той жизни. Ах, Господь, Ты даруешь милости, чтобы я был верным для Тебя в Твоем служении, покамись многие души не будут спасены и покамись не войдут в Твой свет». Это просто тяжело, если еще какие-то строки находятся в промежутке, и мои очки тоже не такие хорошие, и так оно у нас бывает, когда мы стареем. Да, Но не беспокойтесь. Дальнозоркость я не теряю. Если я не могу так хорошо близко видеть, но далеко я вижу очень-очень хорошо. И в другой песне здесь говорится: «На прекрасном золотом берегу, вечной родине, в небесном кругу, ты увидишь меня с Иисусом в раю, где ночь навек уходит прочь, где вечная весна цветет, и где поют песнь Агнца. О, как прекрасно! А потом новая встреча в небесном зале. О, как прекрасно будет на вечере, где цветут деревья жизни. Встреча ждет, где звучат ангельские арфы, где звучит хвалебный гимн спасенных. Громко в небесных чертогах звучит. О, как прекрасно! А потом говорится: мир земной, лишь обман и мираж. Все колеблется, рушится, падает в прах, но с небес раздается. Встреча, о да! Сбросить скорби покров, не грусти, к Богу сердце свое вознеси. Там поет блаженный хор. О, как прекрасно! Где узы, что смерть разорвала, навеки вечные сплетутся вновь. Свято вновь освящены, встреча ждет нас тогда, где ангельских арф звучит перезвон. О, как прекрасно! И подумайте только, у нас будет милость, что мы будем там. И у меня еще есть третья песня, может быть, еще и четвертая. И здесь говорится: странники, которые направляются в дом блаженных. Я желал бы, чтобы я смог бы это спеть. И сегодня еще мой брат Артур сказал, что ты поешь очень плохо, и поэтому я с этим даже не хочу начинать. Но он имел доброе намерение со мной. Пилигримы идут в край блаженных, домой, где слезы не льются рекой, где розы небесные вечно цветут, где Иисус, как солнце, сияет всегда. А потом припев: «Там ночи не будет вовек, там ночи не будет вовек, где Иисус, как солнце, сияет всегда. Там нет ни страданий, ни скорби, ни боли, и смерти дыхания не знает тот край. Там нет разлучений, сердечной тоски, лишь радость на нивах небесных царит. О, край блаженный, ты близок уже, Фавор вдалеке уже манит, где песнь Агнца вовек не смолкает, где вечно с торжеством гимн тот звучит, где сонмы блаженных у жизни реки, омыты от греха в крови Иисуса, где славу Господню лишь зрят все они, где нет ни ночи, ни смерти вовек. В книгу жизни и кровью Христа записал, возвысил до Божьей страны, Он слезы их нежной рукой осушит. Нежной рукой. Какой жить это будет день? И там пел однажды брат Бранхам по желанию сердца, и, конечно же, собственную мелодию, как и я. Это всегда так прекрасно, и я радуюсь о каждой песне, где в заголовке говорится «собственная мелодия». Тогда у меня есть право ее спеть. Тогда оно так снова и правильно. И потом здесь говорится, наверное, это четвертая песня. «Чего ты рыдаешь, дитя Божье?» В скорби и сомнениях. Отец ждет с любовью, готов дать благословение. Свой завет верности он не отнимет вовек. Верь каждому его обетованию и возьми его по слову. О, прими его по слову! О, прими его по слову! Верь каждому обетованию и прими его по слову. Твой путь может быть полон испытаний и тьмы. Воды скорбей могут казаться бездонными, но тот не даст им унести тебя, Доверяй Его обетованиям и прими Его по слову. Он дал обязательство в ночи и при свете вести тебя верно. Не сомневайся в этом. В долине теней Он не оставит тебя. О, Дитя Божие, в скорби прими Его по слову. Да, можно было бы... Ах, здесь еще и четвертый куплет есть. Как прекрасно. Его сердце, Его сила, да, Он сам за тебя. Ты сонаследник Христа. Чего боишься тогда? Насколько ты веришь здесь, настолько ты узришь все это там. О, верь Ему полностью и прими Его по слову. Чтобы мы так все это могли сделать. Иногда есть недостаток, и там Он, конечно же, поможет. Мы слышали уже слово, и я не всегда за то, чтобы много читали, но сегодня просто нужно прочитать много ради взаимосвязи, и мы уже говорили о том, как быстро люди могут поменять свое мнение. Сначала есть ликование, согласие по отношению к тому, что сказал Господь, а потом, незадолго до этого, он ведь только начал был говорить, и тогда уже мнение выглядело совсем по-другому. И мы часто удивляемся, что люди тоже в эти дни меняют так быстро мнение по отношению к тебе, ко мне, по отношению к Божьему делу, и что бы это ни было. И мы проверяем себя все заново. И я не знаю, есть ли в данный момент какой-нибудь человек, который так себя сам судит, как делаю это я. Иногда я даже думаю, что я сам себя сужу до основания, если я так буду делать дальше. Но здесь мы видим, что тоже нашему Господу нужно было распознать, что люди, которые сейчас с Ним еще соглашались, а потом поменяли свое мнение не недели позже, не месяца позже, не года позже, но здесь, в том же самом богослужении, в той же самой синагоге, когда они еще слушали ту же самую проповедь, то они вдруг внезапно поменяли свое мнение. Здесь мы можем прочитать в Луки в 4 главе, в 15 стихе. «Он учил в синагогах их и был всеми прославляем». И потом в 22 стихе, «И все соглашались с Ним и удивлялись словам милости, исходящим из уст Его, и говорили, разве этот не сын Иосифа?» Наверное, в этом и заключалась их проблема. Если бы они не использовали эту формулировку «сын Иосифа», тогда, может быть, было бы лучше. Он не был сыном Иосифа. Он был сыном Божьим. И это нужно просто знать. Это нужно знать. Они удивлялись, и они его распределяли по плоти, по их мнению. Хотя и сам Иосиф хотел бежать. Он хотел покинуть Марию. Втайне хотел ее покинуть. А когда выяснилось, что она была беременна, тогда ведь явился Иосифу, или же ему приснился сон, где было сказано, «Не бойся взять Марию себе в жены, так как ребенок, которого она ожидает, он от Святого Духа». Но здесь они сказали, «Разве этот не сын Иосифа?» Нет, как раз таки нет. Он им не является. Он Сын Божий. И он возвещал Слово Божие. Но люди его распределяли по-земному. И это они делают еще сегодня. И в стихе 28 мы прочитаем. «Когда они услышали это, то все, которые находились в синагоге, пришли в сильный гнев. И они встали, выгнали его из города, не только из синагоги, вон из синагоги, вон из города и повели его на край горы, на которой был построен город их, чтобы сбросить его там вниз. Но он прошел посреди сквозь них и пошел дальше. Такие люди. В один день они кричали: «Осанна! Тому, кто идет во имя Господня! Осанна! В небесах в вышине!» А потом: «Мы не хотим, чтобы он над нами правил. Распните его! Распните его!» Такой человек. Человека всегда будет бросать туда и сюда, если он только не будет заякорен в Боге и не будет укреплен в вере в Иисуса Христа. Тогда может прийти грубая речь: «Мы все равно останемся с Господом». Посмотрите, ведь здесь Спаситель вообще ничего такого не сказал, чтобы можно было приткнуться. Он лишь им сказал только то, что, конечно же, вы скажете мне пословицу: «Врач, помоги сам себе» или «Исцели самого себя» и так далее. И все те великие дела, которые, как мы слышали, ты сотворил в Капернауме, сотвори их и здесь, в твоем отцовском городе и так далее. А потом он дал два примера. Один пример был из дней пророка Илии, а другой пример был из дней пророка Елисея. А потом он еще хотел подчеркнуть, что он пришел позаботиться только об отдельных, не о всей массе людей, которые за или против, но то, что он хочет лично помочь людям. А потом он подчеркнул, что там также была вдова в Сарепте, и Господь ей помог через пророка. А потом там был сирианин Нейман, который был прокаженным, и также были многие другие прокаженные, а только одному была оказана помощь, и только одной вдове. И тогда они приткнулись, вместо того, чтобы они задумались и сказали бы: «Господь, если Ты сегодня хочешь помочь только одному единственному, тогда помоги мне». И если бы каждый имел такой настрой, тогда бы всем одновременно была оказана помощь. В этом ведь вся тайна. Действительно, каждому нужно было бы сказать: «Господь, это правда. Там было много прокаженных, но одному Ты помог». И если бы каждый из них сказал бы: «Господь, если Ты хочешь помочь только одному, тогда это я. Помоги мне». И если у каждого был бы такой настрой, то скольким бы в конце была оказана помощь? Всем. В принципе, всем. И ведь точно так же с вдовой. Если бы сказали: «Мы все находимся в беде, но, Господь, если Ты хочешь помочь только одной вдове, то это я, который нахожусь в беде. А если Ты хочешь помочь прокаженному, то это я». Ведь нужно, когда возвещается слово, всегда понимать, что Господь говорит лично к нам, что мы лично имеемся в виду с тем, что Он говорит. И тогда нету больше никакой вспыльчивости, тогда никто не придет в ярость. Напротив, тогда всем будет оказана помощь. И там даже брат Бранхам сказал, что если бы только один был бы из Джефферсонвилла восхищен, тогда ты должен лично для себя это верить, что ты этим одним являешься. А если ты за себя не можешь так верить, что ты этот единственный, тогда ты наверняка и не будешь восхищен. И так оно есть. Ведь нужно иметь личную веру, что Бог мне помог, что Бог тебе помог. Не широкой массе, но нужно сделать личное переживание с Господом. Но знаете что? Когда так читаешь о нашем Господе, тогда ведь это, конечно, приносит боль. Но разве оно совсем по-другому с теми, которых Он послал. Он ведь сказал, если они преследовали Меня, то они будут преследовать вас. Если они принимали Мое Слово, то они будут принимать Ваше Слово. Ведь с учеником или со школьником не может быть по-другому, как было с Господом. И я еще сегодня читал одно слово из послания Иоанна, и это мне уже принесло боль, что Иоанну нужно было жаловаться, то, что его не принимали. И я всегда думал, что оно так было с Павлом. Но в третьем послании Иоанна, в 9 стихе, написано, «Я написал письмо общине, но Диотреф, который хочет быть первым посреди них, не принимает нас. Поэтому я при моем прибытии укажу ему на его образ действий, как он подозревает нас злобными высказываниями, и этим он еще недоволен, но он и сам не принимает у себя гостеприимно никакого брата и препятствует в этом тем, которые готовы к этому, и изгоняет их из общины. Да, представьте себе такое. Любимый ученик Иисуса, Иоанн, мог ли он вообще какому-нибудь человеку когда-либо причинить какую-нибудь боль? И я думаю, Павел, он мог быть иногда резким, и Петр тоже. Но Иоанн, который ведь в своем Евангелии любовь так сильно подчеркивал, и в своих посланиях он любовь так сильно подчеркивал, так что об этом просто говорилось, что он был любимым учеником Иисуса на то время. И тоже ему нужно было идти этим путем, и он написал, «Я написал здесь письмо общине, но Диотреф, который хочет быть первым посреди них, не принимает нас». Представьте себе, муж Божий, ученик Иисуса, апостол, человек, который пронизан любовью Божией, и все равно жить. Существовали уже тогда в первом христианстве общины, где какие-то братья заняли места, которые им не были даны Богом. Замечаете, что все это уже началось очень рано. В Деяниях, в 20 главе, в 26 стихе, Павел уже написал, что после того, как я уйду и так далее, восстанут такие братья, которые будут приносить пагубные учения и так далее. Все это начиналось уже в самом начале. И как же оно происходило? Как оно проявлялось? Этот человек хотел играть первым на скрипке. Он хотел кем-то быть. И здесь говорится, который хочет быть первым посреди них. Да. Он хотел иметь особенное уважение. Да. Это такой путь, который отдаляет от Бога, но не ведет к Богу. Кто посреди вас хочет быть самым великим, тот пусть будет вам слугой. Тот пусть омоет вам ноги, не голову. И потом здесь говорится дальше. И он не принимает нас. Поэтому я при моем прибытии укажу ему на его образ действий. Но таким людям даже сам апостол может указывать на какие-то вещи. Ничего не поможет. Человек есть то, чем он является. И в проверке, в испытании, это проявляется, это выходит наружу. В проверке, в испытании открывается, кем является человек. И он здесь говорит, «Я укажу ему на его образ действий». Да, прекрасно, сделай это спокойно. Но в этом ничего не изменится. И потом здесь говорится дальше. Как он подозревает нас злобными высказываниями. Да, а что же делают сегодня с нами? И тогда я сам себя начинаю судить и говорю, Господь, может быть, я дал повод для этого? Давал ли наш Господь для этого повод? Давал ли Павел для этого повод? Так что ему нужно было сказать, все меня покинули. Только Тимофей остался, который является верным соработником в Царстве Божьем. Что это было? Были такие люди, которые не были сосредоточены на благо общины, но которые были сосредоточены на собственное благо. И как здесь говорится, как он подозревает нас злобными высказываниями, и этим он еще недоволен, но он и сам не принимает у себя гостеприимно никакого брата и препятствует в этом тем, которые готовы к этому, и изгоняет их из общины. Для нас это непостижимо. Первое христианство. Это еще ученик Иисуса, Иоанн. И он должен был сделать такие переживания в свое время. Обе вещи, так оно выглядит, начались уже в самом начале. Обе линии. Эти линии не начались с Каином и Авелем, с Иисусом и Иудой. Оно все сразу же продолжалось дальше. Дух Христа и Дух Антихриста. И вы уже знаете, что тогда уже была тетенька, которая провозгласила блаженные груди. Мы ведь недавно это разбирали. Всегда были неправильные вдохновения. Как мы можем себя проверить? В первую очередь, как мы стоим к Богу, как мы стоим к Слову, какой настрой, позицию мы имеем к общине. Мы можем себя по-разному проверить и можем распознать, кем мы вообще-то являемся, что вообще находится в нашей глубочайшей сущности. Речь не идет о том, кем мы хотим быть, но то, чем мы являемся. И потом он говорит здесь, в 11 стихе, «Возлюбленный, не бери себе в пример злое, но доброе. Кто делает добро, тот от Бога, а кто делает зло, тот не видел Бога». Так оно и есть. Все доброе, да, все совершенные дары приходят от Бога. Все лукавое, все злое приходит от дьявола. Он сам в себе лукавый. Он плохой. Он злой. И поэтому каждый человек, который имеет эту злобу в своем сердце и даже позволяет ей действовать, тот должен себе дать сказать, что он не находится, не ходит в истине. И я прочитаю к этому из третьего послания Иоанна, с первого стиха. «Я, старец, посылаю мой привет возлюбленному Гаю, которого я искренне люблю. Возлюбленный, я желаю тебе всестороннего благополучия и здоровья, как оно и хорошо обстоит с твоей душой. Ибо это была для меня большая радость, когда братья приходили и давали тебе признательное свидетельство за твою истинность, как ты и ходишь в истине». И потом идет славный стих, четвертый. «Для меня нет большей радости, как слышать о детях моих, что они ходят в истине». Итак, в той же самой главе озарены два человека, или же поставлены как пример. Один — это Гай, муж Божий, с истиной и ходит в истине, свидетельство со всех сторон, как выглядит с ним. А потом пишет Иоанн, «Для меня нет больше радости». Я не знаю, может быть, вы не можете это так до конца все понять, Но это действительно есть моя глубокая точка зрения. Ведь для работника в Царстве Божьем нету большей радости, как той, чтобы он мог видеть, как дети Божьи ходят в истине, в согласии со Словом Божьим, чтобы они так с Богом через Духа в Слове были основаны и с Ним связаны, и ходили во всей истине. И поэтому, когда вещи не соответствуют, и они не соответствуют только тогда, когда они не соответствуют со Словом, тогда ведь в нас что-то восстает, и мы не можем по-другому. Мы из истины за истину. И поэтому я говорю откровенно, что свидетельство Иоанна — это есть мое личное свидетельство. Большей радости для меня не может быть, как только чтобы знать то, что дети Божьи ходят в соответствии с истиной. А истина есть Слово Божье. И тогда братья интернационально не понимали, обижались, когда иногда нужно было давать некоторые исправления, которые не соответствовали с истиной, со словом истины. А потом упрек, который сходил на меня, он был намного больше, чем то, что я излагал письменно. Но мы распознаем, что истина останется до самого конца, и что все те, которые остаются в истине, они остаются в Боге, и они будут нуждаться в этой связи с Богом до самого конца. Если кто-то отклоняется, это как на рельсах. Находится ли наш брат здесь, Райнольд Донда? Он вообще-то опытный машинист локомотива. Я не знаю, знали ли вы об этом все, но он ездит по всей Федеративной Республике и, может быть, даже за границу. И когда там на рельсах видишь этот разъезд, он ведь всегда начинается минимально. Где-то начинается этот разъезд или на север, или на восток, или на юг. Тот пункт разъезда, он ведь начинается минимально, не так ли? Но потом поезд входит в поворот. И тогда происходит полностью другое направление. И точно так же оно со всеми, которые отклоняются. Это какой-то маленький момент, и его почти что не видать. Минимальный. И этот разъезд отклонения, этого уже достаточно, чтобы вылететь из поворота. И большинство из людей не могут в него вписаться, потому что рельсы вообще не были ровно положены, потому что какие-то халтурщики положили эти рельсы, и в основном делают это ночью. И тогда поезд сходит с рельс, по которым он ехал. Почему я привожу эти странные примеры? Я говорю это из-за того, потому что написано, что нет никакой лжи в первоначальной истине. Ложь, она от самого начала была ложью. И если кто-то скажет «да», если же мы возвратимся к саду Эдемскому, и ведь нам там было так ясно все показано, что враг взял слово, и он немножко его изменил. Да, как раз-таки в этом и заключался обман. Как раз-таки в этом. Ведь Божье Слово нужно оставлять так, как оно написано. И именно толкование этого слова уже является обманом, уже является приготовленной ложью. И поэтому нам нужно говорить, или мы можем говорить только то, что Бог сказал в Своем Слове. И как мы уже только что подчеркивали, что отклонение, оно начинается так минимально. Сначала это рельсы, а потом как-нибудь приходит какое-то отклонение, а потом приходит полностью новое направление. Полностью новое направление. Мы видим здесь этот человек, Диотреф, он, конечно же, не обращал внимания на это переводное положение, на эти стрелки. Он пошел в неправильном направлении. И здесь было так сказано грубо, который хочет быть первым посреди них. Это не было хорошо, и это не может быть хорошим. И как я прежде уже сказал, Иоанн предпринял себе то, чтобы обратить его внимание на все его дела, на все эти лукавые высказывания и подозрения. Он хотел с ним поговорить. Нет, ничего не поможет. У кого наполнено сердце, у того выходит из уст сполна. И никакой человек не может ошибиться. И я здесь иногда тоже прохожу мимо 17-го дома, где стоят деревья с плодами. И я так наблюдаю всегда, когда выходят листья. Это всегда такое дело, когда весной приходит новая жизнь. И я иду от одного дерева к другому. И вы знаете, что я не фермер, я сын фермера. И когда еще гадаешь и думаешь, что это за дерево, и смотришь на листья, может ли быть это то дерево или другое, некоторые деревья можно сразу же распознать в листьях, а другие не так быстро. И потом я просто говорю, мне нужно подождать. Покамись не только появятся листья и цветочки, но покамись не появятся плоды на дереве. И потом плоды являются ответом. И тогда мне не надо больше гадать, то ли это дерево или другое дерево, является ли это дерево, как оно там называется, это дерево из Калифорнии, калифорнийские персики. И я всегда гадаю, то ли это дерево или нет. Но когда приходит время, тогда я беру плод и говорю, пожалуйста, это есть плод. Это есть то дерево. И наш Господь говорит, по их плодам вы их узнаете. Не по их листьям и не по всем тем вещам, которые там висят, на этом дереве, но по их плодам вы их узнаете. Когда речь идет о плоде, тогда ведь речь идет о плоде Духа. Любовь, мир, нежность. И вы ведь все знаете эти плоды, как там написано к Галатам, наверняка в 5 главе. Давайте посмотрим. Галатам 5 глава с 22 стиха. Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодам закон обвинения предъявлять не может, ибо принадлежащие Христу Иисусу распяли плоть свою вместе со страстями и похотями ее. Если же мы ныне живем в Духе, то будем жить и ходить в Духе. Не будем стремиться к тщеславной славе, не будем провоцировать друг друга, не будем завидовать друг другу. Мы видим, каким образом апостолы поочередно были озабочены, чтобы в общине у верующих был Божий рост, и чтобы действительно плод Духа смог проявиться, как мы только что об этом читали. Плод проявляется. И ведь сразу же видишь, какого духа этот человек. Это можно узнать по плодам, которые действительно открываются, проявляются. Мы видим, что первый список, он намного длиннее. И если посчитать духовные плоды, это я делал раньше, не сегодня, их 9. А если вы сейчас другие плоды посчитаете, которые здесь перечислены, и здесь говорится в 18 стихе, «Но если вы водимы Духом, то вы больше не стоите под законом. Дела же плоти явны, а именно разврат, безнравственность, распутство, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, пустые развлечения и тому подобное. О них я уже раньше говорил вам и повторяю это сейчас, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Это очень серьезное слово. Здесь маленькие и большие грехи перечислены. Ведь люди по-разному всегда все определяют. Но здесь все положено на одну карту. Все написано в одном списке. Разврат точно так же, как зависть. Ревность точно так же, как разврат. И все другие вещи. Прочитайте сами. Ведь это же все такие неприятные вещи. Но они соответствуют. Так как из тех же самых уст вышло каждое Слово Божье. И тот же самый Бог, который дал закон, Он также всех будет судить на основании своего закона. Идолопоклонство, волшебство. Если сегодня бы встретили какого-нибудь человека, о котором знаешь, что, о, он занимается волшебством, тогда бы все немножко бы задрожали бы и не знали бы, как нужно поступать. Но волшебник, он точно так же одинаков с тем, кто производит вражду, ревность и раздоры. Это ведь все злые духи в широком распространении, которые находятся в действии. Мы, конечно бы, определили бы так и сказали бы, «О, это просто какой-то негодяй, сорванец. Он сделал то и другое». Разногласия, пошлый эгоизм, раздоры, даже группировки. И если Павел пишет Коринфянам, что «я слышу, что у вас есть группировки», разве вы тогда не плотские, если один говорит, я принадлежу Павлу, а другой Каифе и так далее? Разве вы тогда не плотские, земные группировки? И здесь тоже это говорится. Давайте предположим, мы бы здесь отделились, и одни бы говорили то или другое, и так бы посреди всего собрания сделали бы 2-3 разных направления. Это было бы точно так же плохо, как идолопоклонство, волшебство, всякая вражда и все, что бы к этому не принадлежало. Распутство и, как здесь весь список об этом перечисляет. И нам просто нужно эту брошюру прочитать, где нарисовано зеркало сердца. Кто из вас уже читал эту брошюру? Я много лет назад читал ее. Там нарисовано сердце, неверующее сердце, необновленное сердце со всеми теми вещами, которые наверняка тоже здесь перечислены. А потом нарисовано второе сердце, которое не такое темное, со всеми духовными плодами. Мы видим, что действительно речь идет о том, чтобы Бог в нас смог произвести то, что Ему благоугодно. Чтобы действительно все, что неправильно перед Ним, чтобы это и также перед нами было неправильно. Когда мы придем туда, и я думаю, это была та одна мысль, которая меня побуждала из Псалма, и также из послания к евреям. Здесь говорится в 40-м Псалме, в стихе... Какой же это был? Нет, это все же не тот Псалм. А, нет, нет, все же тот, 40-й Псалм, да? С 5 стиха. «Блажен человек, который возлагает свое доверие на Господа, который не общается с гордыми и неверными друзьями лжи. Многочисленные чудеса, которые ты сделал, и твои спасительные мысли о нас, о Господе, Боже мой, с тобой ничто не сравнимо. Если я захочу говорить о них и возвещать их, то они превосходят всякое число». И теперь идет тот стих, который я вообще-то хотел прочитать. «К жертвам заклания и пищевым жертвам ты не имеешь благоволения, но ты дал мне открытые уши. Жертвы сожжения и жертвы за грех ты не желаешь. Тогда я сказал, смотри, вот я, в свитке книжном, там о мне написано. Творить волю Твою, Боже мой, есть желание мое, и закон Твой глубоко записан в сердце моем. О праведности Твоей я говорил в большом собрании. Вот, я не удерживал уст моих. Ты сам, Господи, знаешь это. Но давайте сейчас быстренько подойдем к посланию к евреям, где это же слово еще раз цитируется. И здесь говорится в послании к евреям в 10 главе, в 5 стихе. «Поэтому он и говорит при своем входе в мир, жертв заклания и пищевых жертв ты не захотел, но приготовил мне тело к жертвам сожжения, и к жертвам за грех ты не имел благоволения. Тогда я сказал, смотри, я иду, в книжном свитке написано обо мне, чтобы исполнять волю Твою, о Боже. И сказав сначала, жертв заклания и пищевых жертв, жертв сожжения и жертв за грех ты не захотел и не имел к ним благоволения, хотя эти жертвы и приносятся согласно закону. Затем он говорит, «Смотри, я иду, чтобы исполнить волю Твою». Итак, он отменяет первое, чтобы поставить действительно вместо него второе. А на основании этой воли мы раз и навсегда освящены приношением тела Иисуса Христа. Какое славное слово! Жертв заклания, пищевых жертв, жертв сожжения и жертвы за грех, какие бы там жертвы ни были, ты не захотел. Они были принесены согласно закону, но они не приносили решения. А потом он подходит и говорит, как написано, «Смотри, я иду в книжном свитке, написано обо мне, чтобы исполнить волю Твою, о Боже. Исполнять Твою волю — это есть мое желание. И Ты уготовил мне тело». Мы верим, что Господь приготовил себе тоже тело, как общину. Поверьте мне, так как Бог нуждался в теле, чтобы сделать начало этому творению и так далее, чтобы все это можно было произвести. И точно так же Господь имеет общину своим телом. Тело Он себе приготовил, тело Христа. И в этом теле Бог хочет себя прославить. В этом теле должно быть сказано только одно, и должно быть сделано только одно. Исполнять Твою волю — это есть мое желание. Так, как написано в книжном свитке. Точно так же, как было с нашим Господом. Точно так же должно быть с теми, которые образуют Его тело. Не моя воля, но Твоя воля да произойдет. И на основании Его воли, и здесь пункт, Он ведь имел не только ведь волю, но Он также имел ресурсы, способность, чтобы можно было эту волю исполнить. И мы часто говорим, что дух бодр, а плоть немощна. Но здесь был один, который, конечно же, тоже был во плоти, но по духу он был Богом, чтобы можно было смирить плоть, чтобы можно было здесь, в человеческом теле, исполнить волю Божью на этой земле, чтобы мы, которые еще находимся во плоти, могли образовать это тело Иисуса Христа и точно так же могли исполнить волю Божью для прославления Его имени. Он додарует это мне, Он додарует это всем нам. По милости. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. Господь, я благодарю Тебя от всего сердца за Твое драгоценное и святое Слово. Прими благодарность, что еще есть время милости. Прими благодарность, что мы можем посмотреть в зеркало Слова. Прими благодарность, что Ты помогаешь всем нашим недостаткам, и что Ты нас омоешь от всех пятен, от всех недостатков, так, чтобы мы пришли к совершенству. Ах, Господь! Но у нас есть эта тоска в нас, чтобы мы ходили в истине, чтобы мы могли перед Тобой устоять, и чтобы мы могли идти по Твоему пути. Господь, благослови всех нас во имя Иисуса. Аминь.